Незнакомец из Менга. Скопление народа было вызвано не ожиданием человека, которого должны повесить, а созерцанием уже повешенного. Карета, остановясь на минуту, двинулась дальше, проехала улицу Сент-Оноре, повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у низкой двери. Дверь отворилась. Двое солдат приняли на руки Бонасье, поддерживаемого полицейским, ввели его на лестницу и оставили в передней. Бонасье шел, как идут во сне, видел предметы сквозь какой-то туман. Уши его слышали звуки, не понимая их. Если бы его в эту минуту казнили, он не сделал бы ни малейшего движения, чтобы защититься, не проронил бы ни звука, чтобы просить пощады. Он остался сидеть там, где его посадили, прислонясь спиной к стене, свесив руки. Постепенно он стал осматриваться. Кругом не было ничего угрожающего, ничто не указывало на опасность. Скамейка, на которой он сидел, была довольно мягкая, стены покрыты красивой кордуанской кожей. На окне колыхались занавеси из красной шелковой материи. Мало-помалу он понял, что страх его преувеличен, и начал двигать головой вправо и влево, вверх и вниз. Проделав эти движения, которым никто не препятствовал, он приободрился, рискнул выпрямить одну ногу, потом другую. Затем с помощью рук он поднялся со скамьи и встал. В эту минуту офицер приятной наружности приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, кто находился в соседней комнате, и потом обратился к пленнику. «Это вас зовут, Бонасье?»
«Да, господин офицер», — прошептал купец полумертвый от страха. «К вашим услугам».
«Войдите», — сказал офицер.
Он пропустил его вперед. Купец повиновался, не возражая, и вошел в комнату, где, по-видимому, его ожидали.
Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны всякого рода оружием. Несмотря на теплую сентябрьскую погоду, в камине горел огонь. Среди комнаты стоял четырехугольный стол, заваленный книгами и бумагами, поверх которых развернут был огромный план города Ла-Рошели. Перед камином стоял человек среднего роста, высокомерный и гордый, с проницательными глазами, широким лбом и худощавым лицом, удлиненным эспаньолкой. Хотя ему было не более 36 или 37 лет, волосы, усы и испаньолка начинали уже сидеть. При нем не было шпаги, в остальном же он был похож на военного. Высокие сапоги его, еще запыленные, указывали на то, что в этот день он ездил верхом. Этот человек был Арман Жак Дюплесси, кардинал де Ришелье. Не такой, каким нам его обычно изображают. Не разбитый старик, не страдающий мученик с расслабленным телом, угасшим голосом, живущий только силой своего гения и поддерживающий борьбу с Европой одним лишь напряжением мысли. В те времена он был ловким и любезным кавалером. Итак, при первом взгляде ничто в этом человеке не изобличало кардинала. И тем, кто не знал его в лицо, невозможно было угадать, перед кем они находятся. Испуганный купец остановился у двери, и проницательные глаза кардинала устремились на него.
«Это и есть Бонасье?» — спросил он после минутного молчания.
«Да, монсеньор», — отвечал офицер.
«Хорошо. Дайте нужные бумаги и оставьте нас».
Офицер взял со стола какие-то бумаги, подал их, низко поклонился и вышел. Бонасье узнал эти бумаги. Это были протоколы допросов, которые снимали с него в Бастилии. Время от времени человек у камина поднимал глаза настоящего перед ним подсудимого, и тогда словно два острых кинжала вонзались в самое сердце бедного купца. После 10-минутного чтения и 10-секундного обзора кардинал уже знал, с кем он имеет дело.
«Эта голова никогда не участвовала в заговорах», — подумал он. «Но все равно посмотрим».
«Вас обвиняют в государственной измене», — произнес, наконец, кардинал.
«Мне это уже сообщили, монсеньор», — воскликнул Бонасье, дав опрашивающему титул, которым назвал его офицер. «Но клянусь вам, что я ничего об этом не знаю».
Кардинал сдержал улыбку. «Вы участвовали в заговоре вместе с вашей женой, с госпожою де Шеврес и герцогом Бекингемским».
«Я действительно слышал от моей жены все эти имена, монсеньор», — отвечал купец.
«При каких обстоятельствах?»
Она говорила, что кардинал де Ришелье привлек герцога Бекингемского в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву.
«Она об этом говорила!» — гневно крикнул кардинал.
«Да, монсеньор, Но я сказал ей, что она напрасно говорит такие вещи, и что его высокопреосвященство не способен... «Молчите! Вы глупец!» — сказал кардинал. То же самое мне ответила и моя жена. «Знаете ли вы, кто похитил вашу жену?»
«Нет».
«Но вы имеете подозрения».
«Да, монсеньор. Но эти подозрения, кажется, не понравились господину комиссару, и потому я их больше не имею».
«Жена ваша сбежала. Вы это знали?»
«Нет, монсеньор, я узнал это уже, будучи в тюрьме, и...» «Все через посредство господина комиссара, человека очень любезного».
Кардинал опять сдержал улыбку. «Так вы не знаете, что случилось с вашей женой после бегства?»
«Совершенно не знаю. Но она, должно быть, возвратилась в Лувр».
«В час ночи ее там еще не было».
«Ах, боже мой, так что же с ней сталось?»
«Не беспокойтесь, это узнают. От кардинала ничего нельзя скрыть. Кардинал знает все».
«В таком случае, монсеньор, может быть, кардинал согласится сказать мне, что сталось с моей женой?»
«Может быть. Но прежде вы должны сознаться во всем, что вам известно об отношениях вашей жены с госпожой де Шеврес».
«Но я об этом ничего не знаю, монсеньор. Я никогда не видел госпожи де Шеврес».
«Вы приходили за вашей женой в Лувр. Она возвращалась прямо домой?»
«Почти никогда. У нее были дела с торговцами полотном. Я ее сопровождал».
«А сколько было этих торговцев?»
«Двое, монсеньор».
«Где они живут?»
«Один на улице Важерар, другой на улице Лягар».
«Вы входили к ним в дом?»
«Нет, монсеньор, я ждал ее у дверей».
«Чем же она объясняла, что входит одна?»
«Ничем не объясняла. Просила ждать, и я ждал».
«Вы очень снисходительный муж, любезнейший господин Бонасье».
«Он назвал меня любезнейший Бонасье», — подумал купец. «Черт возьми, дела поправляются».
«Вы узнали бы эти двери?»
«Да, монсеньор».
«Известны вам номера?»
«Номер 25 по улице Важерар, номер 75 по улице Лягарп».
«Хорошо», — сказал кардинал и позвонил в серебряный колокольчик. Вошел офицер. «Позовите мне Рашфора, если он возвратился», — сказал он вполголоса.
«Граф здесь», — сказал офицер, — «и настоятельно желает переговорить с вашим высокопреосвященством».
«Очень хорошо. Позовите его», — сказал с живостью Ришелье.
И офицер бросился из комнаты с быстротой, отличающей всех слуг кардинала.
«С вашим высокопреосвященством!» — пробормотал Бонасье, дико озираясь кругом.
Не прошло и 5 секунд, как отворилась дверь, и вошел новый посетитель.
«Это он!» — воскликнул Бонасье.
«Кто он?» — спросил кардинал.
«Тот, кто похитил мою жену!»
Кардинал позвонил вторично. Появился офицер. «Сдайте этого человека солдатам, которые его привели. Пусть он ждет».
«Нет, монсеньор, это не он!» — кричал Бонасье. «Нет, я ошибся, это другой, на него и не похоже. Этот господин — честный человек!»
«Возьмите этого дурака», — сказал кардинал.
Офицер подхватил Бонасье под руку и повел его в переднюю. Там ждали солдаты. Человек, вошедший к кардиналу, с явным нетерпением ждал, когда затворится дверь за господином Бонасье.
«Они виделись», — сказал посетитель, быстро подходя к кардиналу.
«Королева с герцогом?»
«Да».
«А где?»
«В Лувре».
«Кто вам сказал?»
«Госпожа де Лануа, всецело преданная вашему высокопреосвященству».
«Почему она раньше не сообщила об этом?»
«Королева не отпускала ее от себя весь день».
«Мы побеждены. Теперь постараемся взять реванш.
Я всей душой готов помочь вам, монсеньор.
Когда это произошло?»
«В 1:30 королева была со своими дамами».
«Где?»
«В спальне».
«Так».
Ей подали платок от костелянши.
«Ну и что же?»
Королева обнаружила волнение, несмотря на румяна, покрывавшие ее лицо. Заметно было, как она побледнела.
«Дальше».
«Она встала и сказала изменившимся голосом: „Подождите меня 10 минут, я скоро вернусь“. Она отворила дверь и вышла».
«А сколько времени королева не возвращалась?»
3/4 часа. «Кто-нибудь из дам провожал ее?»
«Только Донья и Стефания».
«Потом королева вернулась».
«Да, но только для того, чтобы взять маленький ящичек из розового дерева и опять выйти».
«Она принесла с собой этот ящичек обратно?»
«Нет».
«А знает ли госпожа де Лануа, что было в ящичке?»
«Да, там были бриллиантовые подвески, которые его величество подарил королеве».
«И она возвратилась без ящичка?»
«Да».
«Госпожа де Лануа полагает, что королева отдала подвески герцогу?»
«Она в этом уверена».
«Почему?» Сегодня госпожа де Лануа в качестве камерфрау Ее Величества искала этот ящичек, делала вид, что беспокоится, не находя его, и, наконец, спросила о нем у королевы.
И королева?
Королева покраснела и ответила, что один подвесок накануне сломался и что она послала его починить к своему ювелиру.
«Надобно сходить и узнать, так ли это.
Я ходил».
«И что же ювелир?»
«Ювелир ничего не знает».
«Хорошо, хорошо, Рашфор. И еще не все потеряно. И, может быть, все к лучшему. А знаете ли вы, где скрывались герцогиня де Шеврес и герцог Бекингемский?»
«Нет, монсеньор, об этом мы и люди не могли дать точных сведений.
Ну, а я знаю».
«Вы, монсеньор?»
«Да. По крайней мере, догадываюсь. Вот их адреса. Улица Вежерар, номер 25, и улица Ля Гарп, номер 75.
Задержать обоих, ваше высокопреосвященство,
слишком поздно. Они, должно быть, уехали.
Все равно можно в этом удостовериться.
Возьмите 10 человек из моей стражи и осмотрите оба дома.
Иду, монсеньор».
И Рашфор стремительно выбежал из комнаты.
Кардинал остался один. Он подумал и позвонил третий раз. Явился тот же офицер.
«Приведите арестованного», — сказал кардинал.
Господина Бонасье снова ввели. И по знаку кардинала офицер удалился.
«Вы меня обманули», — строго сказал кардинал.
«Я?» — вскричал Бонасье. — «Я обманул ваше высокопреосвященство?»
«Ваша жена ходила на улицу Вежерар и на улицу Ля Гарп не к торговцам полотном».
«А к кому же, боже мой?»
— «Герцогине де Шеврес и к герцогу Бекингемскому».
«Да»,
— сказал Бонасье, углубясь в воспоминания.
«Да, ваше высокопреосвященство правы. Я несколько раз говорил жене, странно, что торговцы полотном живут в таких домах, где нет вывески, и всякий раз... Жена моя смеялась над моими словами. «Ах, ваше высокопреосвященство!» — продолжал Бонасье, бросаясь к ногам Ришелье. «Вы действительно кардинал, великий кардинал, гений, которому все поклоняются!»
Как ни был ничтожен триумф над таким жалким существом, как Бонасье, кардинал одно мгновение все же наслаждался этим триумфом. Внезапно новая мысль озарила его. Он улыбнулся и протянул руку купцу. «Встаньте, друг мой!» — сказал он ему. — Вы честный человек.
— Кардинал взял меня за руку, я коснулся руки великого человека, — воскликнул Бонасье. — Великий человек назвал меня своим другом.
— Да, мой друг, да, — сказал кардинал отеческим тоном, который он умел принимать иногда, тоном, который обманывал только тех, кто плохо знал Ришелье. — Вас несправедливо заподозрили, и вас следует вознаградить. Возьмите этот мешок со 100 пистолями и простите меня.
«Мне простить ваше высокопреосвященство?» — сказал Бонасье, не решаясь взять мешок, опасаясь, что это шутка. «Но вы могли арестовать меня, вы можете подвергнуть меня пытке, повесить меня. Вы наш владыка, и что мог бы я возразить против этого? Простить ваше высокопреосвященство, помилуйте, что вы говорите?»
«А, любезный господин Бонасье, вы очень великодушны, я вижу это, и благодарю вас». «Итак, вы возьмете мешок и уйдете без злобы в сердце».
«Я ухожу с восхищением, монсеньор».
«Прощайте же. Или лучше до свидания. Потому что, я надеюсь, мы еще увидимся».
«Когда угодно будет вашему высокопреосвященству. Я весь к вашим услугам».
«Будьте спокойны. Я нахожу необыкновенное удовольствие в беседе с вами».
«О, ваше высокопреподобие! До свидания, господин Бонасье».
«До свидания».
Кардинал сделал ему знак рукой, на который Бонасье отвечал поклонами до земли. Потом он вышел, пятясь. А когда Бонасье был в передней, кардинал услышал, как он в своем энтузиазме орал во все горло. «Да здравствует монсеньор! Да здравствует его высокопреосвященство! Да здравствует великий кардинал!»
Кардинал слушал с улыбкой это громкое выражение восторженных чувств Бонасье. Когда же возгласы купца стали теряться в отдалении, он сказал: «Хорошо. Вот человек, который отныне готов будет пожертвовать для меня жизнью».
И кардинал начал с величайшим вниманием рассматривать карту Ла-Рошели, лежавшую на его столе. Он провел карандашом черту в том месте, где должна была пройти знаменитая дамба, которая 18 месяцев спустя заградила порт осажденного города. Он еще сидел, погрузившись в стратегические исчисления, когда дверь отворилась, и вошел Рашфор.
«Ну что?» — спросил кардинал, вставая с живостью, которая доказывала, какую важность он придавал поручению, возложенному на графа.
«Действительно», — отвечал тот, — «молодая женщина 26-28 лет и мужчина лет 35-40 жили. Он 4, а она 5 дней назад, в домах, указанных вашим высокопреосвященством. Но женщина уехала сегодня вечером, а мужчина сегодня утром».
«Так это были они!» — вскричал кардинал, смотревший на часы. «Теперь слишком поздно, чтобы преследовать их. Герцогиня в Туре, а герцог в Булоне. Их надо ловить уже в Лондоне. Какие будут приказания вашего высокопреосвященства?»
«Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает. Пусть она не знает, что нам известна ее тайна. Пусть думает, что мы пытаемся раскрыть какой-нибудь заговор. Пошлите мне канцлера Сигье».
«А что ваше высокопреосвященство сделали с этим человеком?»
«С каким?» — спросил кардинал.
«С этим, Бонасье».
«Я сделал с ним все, что было возможно. Я заставил его шпионить за собственной женой».
Граф Рашфор поклонился, как человек, сознающий все превосходство своего учителя, и вышел. Оставшись один, кардинал снова сел, написал письмо, запечатал его своей личной печатью и позвонил. Офицер вошел в четвертый раз.
«Позовите ко мне Витре», — сказал кардинал, «и передайте ему, чтобы он готовился в дорогу».
Минуту спустя человек, за которым он посылал, стоял перед ним в дорожном платье, в сапогах и шпорах.
«Витре», — сказал он, — «вы поедете немедля в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту. Передайте это письмо миледи. Вот чек на 200 пистолей. Пойдите к моему казначею и велите выдать вам эту сумму. Вы получите столько же, если вернетесь назад через 6 дней, и если хорошо исполните мое поручение».
Гонец молча поклонился, взял письмо, чек на 200 пистолей и вышел. Вот что заключалось в письме.
«Миледи, вам необходимо попасть на первый же бал, где будет герцог Бекингемский. На камзоле у герцога вы увидите 12 бриллиантовых подвесок. Подойдите к герцогу и отрежьте 2 подвеска. Как только подвески будут у вас в руках, известите меня».